книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Можно ли исцелить раны прошлого? Есть ли защита против лицемерия и лжи? Каким предстанет перед нами мир, если мы на него посмотрим глазами клоуна? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. Сегодня, как обычно, с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях книжный блогер Леонора Харитонова. Леонора, здравствуйте!
Здравствуйте!
Сегодня, друзья, приглашаю вас. Все сегодня, Элеонор, говорят о «Дюне», а мы с вами будем говорить про олдскульную литературу. Вот, может быть, и стоит о «Дюне» поговорить, не знаю. По крайней мере, там достаточно много религиозных аллюзий и вопросов, связанных с верой и религией. Может, и стоит затронуть. Но мы вот решили про такую олдскульную литературу поговорить сегодня, дорогие друзья. Сегодня мы говорим о романе лауреата Нобелевской премии по литературе 1972 года. Третьего Нобелевского лауреата, начиная с послевоенной, ну, то есть, с военной и послевоенной поры, я имею в виду, конечно, Вторую мировую войну, это немецкий писатель Генрих Бёль, и его роман «Глазами клоуна» мы будем сегодня обсуждать. Напишите, друзья, нам, пожалуйста, как вы вообще относитесь к немецкой литературе, какие книги вы любите немецких писателей, и вообще читали ли Генриха Бёля. Я так подозреваю, что Генриха Бёля читали мое поколение еще старше, потому что Генрих Бёль был очень популярен где-то, наверное, в 60-е. Он был запрещен тогда же, то есть у него вообще суммарно там тиражи были многомиллионные, потом он, собственно говоря, принял у себя двух советских диссидентов, Александра Солженицына и Льва Купелева, собственно, переводчика Генриха Бёля вообще-то. Они жили у него там в квартире, и его перестали печатать. И начали печатать в середине 80-х, то есть, собственно, с перестройки. И вот я не думаю, что во времена перестройки как-то интерес к Бёлю возродился, но почему-то сейчас я посмотрел. Это не самый популярный писатель среди видеоблогеров, скажем мягко. Вот. И Леонора, в общем-то, ничего не знала про этого писателя до того, как я не заставил ее прочитать. А вот знаете ли вы, кто такой Генрих Бёль, какие книги он написал, вообще чем интересен Генрих Бёль? Напишите нам, пожалуйста, в комментариях. Сегодня наше время занимает этот немецкий писатель. Я думаю, что он и сегодня вызвал бы в Германии и, ну, прежде всего в Германии, потому что, в общем-то, Бёль себя считал немецким писателем, пишущим о проблемах немецкого человека, да, послевоенной поры, и вообще считал себя очень, скажем, своевременным, что называется, писателем, да, то есть он откликался на актуальные проблемы. Попробуем поговорить с вами, а актуален ли Генрих Бёль сегодня во времена, я уже не хочу говорить это всем набившую оскомину слово пандемия, да, во времена там всяких локдаунов, значит, зумов и прочих разных страшных наших реальностей. Насколько этот писатель сегодня для нас актуален? Вот скажите мне, Элеонора, я уже даже запутался.
Это нормально. С Генрихом Бёлем это нормально. Я сейчас тоже так буду говорить.
Потому что после этих чудных фамилий Цюпфнеров ты начинаешь уже на русских фамилиях просто заикаться. Я вот так считаю. Так вот, а как вы вообще относитесь к немецкой литературе? Что вы читали из немецких писателей? Какие вам писатели нравятся? Какие книги вы читали? И какие книги, может быть, любимые у вас?
Ох, ну, я, кстати, удивилась, что с немецкой литературой мы достаточно так близко знакомы. Ну, вот есть просто литература, допустим, там, канадская, австралийская, которая вообще там редко ты там что-то читаешь, один автор и все. А когда я подумала о том, что как часто у меня попадается именно вот немецкий автор, я поняла, что довольно-таки много. То есть, ну, из последнего, конечно, это даже то, что я рассказывала у себя, да, там в блоге, это был Герман Гессе, это был Патрик Зюскинд, да, я там рассказывала про парфюмера, который просто Я не знаю, я влюбилась в эту книгу от начала и до конца, несмотря на то, что, может быть, там вообще такое повествование идет не супер веселое, не жизнерадостное, но раскрываются такие интересные
это
темы.
Это многое говорит о вас, Леонора. То есть влюбились в книгу, которая повествует о внутренней жизни серийного убийцы, да?
Хотя там же говорится о форме, в принципе, зла, так что я как бы больше, наверное, не в том плане, хотя да, я человек, который очень любит детективы, тонатологию, вся вот эта мистика.
Ну, как бы парфюмер, это прям не про детектив, конечно же.
Да? Ну, это 100% нет, но парфюмер, на самом деле, больше меня даже зацепил именно не даже линии убийства, как многие там, может быть, берут книгу и думают об этом, а именно то, насколько Зюскинд описывал вот эту систему ароматов и вообще как аромат – это метафора души. В общем, я сейчас начну говорить про парфюмера, лучше меня тут остановить, потому что, правда, я влюбилась в эту книгу. Но это, конечно, Томас Манн, Генрих Манн, Ремарк. Ну, вот, кстати, странно для меня, что все мое окружение очень сильно любит именно вот Эрих Мария Ремарк, да, обожают этого писателя, читают у него все подряд.
Ремарк любить, я вам скажу, просто – как бы проще,
я вот не знаю, если честно,
проще писателя вообще сложно найти. Вот проще Ремарка только, не знаю, Даниэль Дефо и Корней Иванович Чуковский. То есть вот любить Ремарка – это значит, знаете, вот ну, как любить читать, что называется, да?
Ну вот у Ремарка я читала довольно-таки мало, на самом деле, только одно, наверное, произведение «Вино из дуванчиков», вот, и все. В принципе, больше я ни с чем. Даже вот по Фаренгейту у меня лежит книга, но до сих пор я еще как бы к ней не приступила. Ну вот не знаю, я все-таки люблю больше такую вот литературу, которая задает какой-то вопрос, вот, в принципе, что сделал со мной Бёль. Потому что, когда я прочитала его книгу, во-первых, надо было видеть, я прошла все состояния души, прочитывая эту книгу, все состояния эмоций, потому что у меня были и такие, как бы, я сопереживала герою, и при этом вместе с ним злилась на всех вокруг, и вместе с ним как будто бы понимала, что иногда как бы нужно просто взять себя в руки и жить дальше, а не вот распускать здесь нюни. И я прям, и я поняла, что у меня столько много открытых вопросов, и когда у меня книга закончилась, у меня было ощущение такое, что так, а кто мне теперь ответит на все мои вопросы? Понятно, я сама. Окей, все, пошла отвечать, пошла думать. Но помимо еще вот глазами клоуна я, благодаря вашей, опять-таки, наводочке, прочитала еще несколько ее рассказов у Бёля. Вот. И не знаю, как это даже объяснить. Я понимаю, что, может быть, «Глазами клоуна» для многих будет более важным произведением. Но «Молчание доктора Мурки», я считаю, что это действительно поистине гениальное произведение.
А, вы все-таки прочитали эту гениальную новеллу, да?
Я мало того, что прочитала, он настолько иронично, настолько аккуратно и настолько красиво описывает такие вещи, которые фундаментальны для людей, но он так их поднимает, как бы невзначай, что я просто, когда прочитала, я хохотала и плакала, мне кажется, одновременно. И я такая думаю, как это возможно, при том, что написано всего там страниц, по-моему, 20-25, не больше.
Думаю, прочитать 20 минут. Новелла «Молчание доктора Мурки» – 20 минут из вашей жизни. Но как эти 20 минут потом откликнутся, я даже себе представить не могу. Потому что мне кажется, ничего актуальней «Молчание доктора Мурки» до сих пор невозможно себе представить. То есть человек, который вырезал тишину, потому что она единственная, да, этот там герой доктор Мурки, да, работает на радио, это, ну, понятно, аллюзия, да, какие-то ирония Генриха Бёля над СМИ, над радио, да, где он вырезает тишину, потому что там нет лжи, да. И вот это вот, ну, настолько про нас вообще, да, настолько сильно сделано, причем это все прозрачным языком Бёля написано. Да? Вот мы поговорим сегодня про его язык, потому что как раз Бёля, когда спрашивали, говорит, как ваш язык, он говорит, как мой язык, я пишу, как говорю. То есть, ничего особенного. Я сомневаюсь, да? Бёрль, конечно, кокетничал, говоря, что я сомневаюсь, чтобы он говорил так, как он писал, но Бёрль как раз считал, что это его, на самом деле, манифест, да, был. Язык, да, язык, который понимали бы все, да. Да, хватит уже этих модернистских, значит, запилов и игрой с языком. Надоело вот это лицемерие и попытка запутать человека. Давайте говорить все, называть все своими именами и говорить правду друг другу в лицо. Это вот идея Бёрля. Может быть, сегодня, мне кажется, слушайте, я не знаю, мне кажется, сегодня, если заходишь в Инстаграм, то там этих гансов-шниров просто, ну, пачками, мне кажется.
Да, согласна.
Да, главный, я назвал главного героя, если кто-то не читал вдруг роман «Глазами клоуна», главный герой роман «Глазами клоуна», его имя и фамилия Ганс Шнир. Это вот, кстати, игра на сочетание немецкого имени, немецкой фамилии. Ну, как бы Ганс Шнир, это означает Иван Иванов. Да? Это очень такой, какое-то очень типичное немецкое сочетание, да? Вот, и здесь...
Стандартный
даже,
человек, как бы.
Да-да-да, такой, как бы стандартный человек со стандартной судьбой, да, что страшно, вот, потому что Бёрль-то пишет про очень страшные вещи, причем он это пишет иронично, и от этого становится страшнее и страшнее, да, вот. Но мы уже как бы стали говорить прямо про «Глазами клоуна», но... Окей, значит, Герман Гессе. Друзья, напишите, каких писателей вы, немецких писателей вы читали. Сегодня мы говорим не про Дюну, сразу поговорим, а мы говорим про такую очень старую, может быть, ну как старую, такую очень литература 20 века во всем смысле. Да? Генрих Бёрль родился
в 17-м году.
Да, вот, ну, может быть, немножко про Генриха Бёрля, Леонор, что вы знаете о Генрихе Бёрле?
Ну, на самом деле, не так много, потому что, опять-таки, с его биографией вот я сейчас только-только начинаю прям вот подробно ознакомливаться, потому что, честно признаюсь, обычно я читаю биографию до того, как я читаю произведение, это мое личное такое, как бы, состояние, потому что я понимаю, что... личность писателя иногда очень важна, особенно если мы говорим про фундаментальную такую литературу, то личность писателя очень важна, чтобы понять его произведение. Но здесь я решила, думаю, ладно, я прочту произведение, а потом прочитаю про автора. И на самом деле это тоже такая некая инверсия, она мне очень помогла понять, увидеть потом какие-то вещи уже постфактом, почему он что-то описывает. Но мне понравилось, что когда я читала, что Генрих Бёрль вообще родился в католической семье и, в принципе, учился в католической школе, по крайней мере, там до средней, по-моему, он точно учился в католической школе.
Он проучился, он закончил с отличием католическую школу, поступил в Кёльнский католический университет, то есть он как бы... Да, я вам открою страшную тайну, он до конца жизни себя считал правоверным католиком.
Ага, вот так вот.
Несмотря на то, что у него такие были политические, у него взгляды ближе к СДПГ, то есть социал-демократам, то есть к левому политическому движению, только потому, что он отстаивал такие очень радикальные идеи свободы, и он выступал против тоталитаризма и диктатуры в любом виде, оно и понятно, да?
Ну да, я еще прочитала про него, что он единственный, по-моему, то ли из своей семьи, то ли из своего окружения, тогда не пошел вот в Гитлер-Юнген, да, что он участвовал во время Второй мировой войны, и он, считай, бился за, естественно, немецкую, да, армию.
Ну, и его в вермахт призвали.
Во Франции, да, его призвали, но он все время, мне было интересно, что он мало того, что получил 4 реальных, да, ранения, но еще и часто казался больным, чтобы как-то отлынивать от
своего... Он имитировал ранение, он просто больным, сказывался. Он имитировал ранение, чтобы... А в конце концов он первым сдался, при первой же возможности сдался американским войскам, да?
В общем. Ну, если честно, винить его в этом невозможно. Понятное дело, почему он это все сделал. Вот. И мне вот, наверное, больше вот эта сторона его биографии понравилась, потому что я вот, в отличие, например, от других писателей, не вдавалась вот именно, где он учился, кто на него влиял. Для меня большое впечатление... Для меня осталось от писателя именно то, что он прошел войну. Это уже много говорит. И, в принципе, «Глазами клоуна» — это такая, это произведение, в котором чувствуется вот этот отголосок прошедшей войны. То есть мало того, что он чувствуется, он напрямую говорится, но вот это вот даже внутреннее состояние немецкого человека после войны, оно вот прям вот пропитано в книге. Я понимаю, что, скорее всего, он сам до конца жизни тоже об этом как бы переживал, думал.
Но все его романы то ли в той или иной степени затрагивают войну. Конечно, и как бы анализирует, вернее, это там эхо войны чувствуется. Да? Угу. Вот у меня такое издание, у меня есть двухтомник Бёля, вот такой вот, да, с его такими главными романами. Конечно же, «Бильярд в половине десятого». Здесь почему? Потому что «Глазами клоуна» и «Бильярд в половине десятого». Вот, собственно, вот такой вот Генрик Бёль всегда
да,
был.
Да, да.
Все его классические изображения. Я сегодня на анонсе специально поставил его фотографию, чтобы было, ну, как бы виден взгляд Генриха Бёля.
Да, если честно, вот я не знаю, как у вас, но у меня была очень сильная ассоциация, когда я открыла фотографию Генриха Бёля, я такая... Простите, но он даже похож на клоуна. Он же вот, ну, на клоуна не в том плане, как мы считаем, что, о, он как клоун себя ведет, а что вот у него взгляд такой, вот как, говорят же, что самый смешной клоун, это на самом деле очень грустный человек по жизни.
Да.
И вот он вот именно с вот этим выражением лица, я когда его увидела, у меня ощущение такое, как будто глазами клоуна, это чуть ли не автобиографический роман, ну, потому что вот он, я понимаю, что это не так, но когда увидела фотографию, у меня прям сошлось.
Да, ну, да, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите нам, читали ли вы Генриха Бёля, читали ли вы немецкую литературу и какие книги немецких писателей вам нравятся или вам немецкий писатель не нравится, напишите вообще, насколько, на ваш взгляд, актуален сегодня Генрих Бёль, его проза, которая написана после Второй мировой войны, и, конечно же, главное место, которое занимает последствия Второй мировой войны и ответственность немцев за вот то, что к власти пришел Гитлер, и за фашизм в том числе. Uh-huh. Да? Генрих Бёль, да, получил, он стал лауреатом Нобелевской премии, в том числе за его один из самых важных его романов. Ну, два романа, которые сразу же вспоминаются, когда ты говоришь про Генриха Бёля, например, с моим поколением, поколение 80-х, да, молодость, которых проходила, юность проходила в 80-е, это «Глазами клоуна», потому что все помнят постановку с великолепным Бортником, актером, он же и постановщик был, Бортниковым. Бортников, кстати, рассказывал интересно, что популярность спектакля была такая, что на все спектакли вообще были аншлаги, достать билет было невозможно, абсолютно, да, а потом он говорит, я как-то выходил, значит, покурить, да, к запасному выходу, и у меня, говорит, я такой выходил, а у меня там стадион поклонниц был просто. Такого не было ни с одним, вот даже сегодня ни с одной звездой такого не происходит, как это происходило, потому что что-то срезонировало очень сильно, срезонировало в поколении 60-х, да. Мы сегодня говорим о «Глазами клоуна» Генриха Бёля. Главный его еще очередной роман – это все-таки групповой портрет с дамой, если я не ошибаюсь, он так называется. Mm-hmm. Значит, по нему есть совершенно великолепная экранизация с Роми Шнайдер в главной роли. Mm-hmm. Да, Роми Шнайдер – это актриса, которая любила Ален Делон, если уж так вспоминали тут на днях Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо. Вот Роми Шнайдер там великолепно играет, кстати сказать. Uh-huh. И вообще есть очень много экранизаций Генриха Бёля. То есть Генрих Бёль как-то попал в нерв конца 20 века, да, второй половины 20 века.
Но мне было интересно, знаете, еще узнать, что Генрих Бёль переводил произведение Джерома Селлинджера. Вот,
uh-huh. Вместе со своей женой.
Да, вместе со своей женой, и что «Глазами клоуна» вообще называют немецким «Над пропастью во ржи».
Ну, я бы так не сказал. Вообще мало общего, но единственный протест, да, вот протест героев может быть близок. Но на самом деле Холден Коуфилд, подросток Холден Коуфилд и 27-летний Ганс Шнир, которого ощущаешь как такого 40-летнего мужика, находящегося в перманентном кризисе, да, жизненном. Вот, в общем, как-то мало общего, конечно. Друзья, присоединяйтесь к нам. И я хочу напомнить, что Теос Медиа – это не коммерческий проект. Мы существуем только благодаря вашей поддержке. Только благодаря вашей поддержке мы можем рассказывать вам, дорогие друзья, о самых интересных книгах, поднимающих самые важные, острые вопросы нашей жизни. Поэтому вы можете нас поддержать, и только благодаря вам еще больше людей могут увидеть и услышать наши эфиры. Вы можете пройти по ссылочке, которая стоит в описании к видео, выбрать любую сумму, любую форму платежа. И, конечно же, для нас очень важно, если вы примете решение оформить референтный платеж, то есть ежемесячный платеж, может быть, на небольшую сумму, но регулярно. Мы благодарим, что вы с нами, и мы благодарим, что вы поддерживаете нас и наши проекты, проекты Теос Медиа. А мы, напоминаю, что мы сегодня с книжным блогером Леонорой Харитоновой, ее инстаграм-блог, значит, по-моему, блог читающих христиан, если я не ошибаюсь, Литхрист, если я не ошибаюсь, очень нужно легко найти. Ну, поройтесь у меня в друзьях, у меня, правда, их много, но все-таки вы легко можете найти этот блог. Вот, а сегодня нас занимает Генрих Бёль, немецкая литература. И давайте уже перейдем. Да, немножко тоже подытожим разговор про Генриха Бёля. Генрих Бёль был он еще и публицистом был очень ярким, выступал против всякого насилия, тотального контроля и насилия над личностью, против он выступал за свободу личности в обществе, это ФРГ, послевоенное, да, и он выступал против лицемерия, да, особенно гневно он выступал против так называемых перекрасившихся людей, да, для России тоже очень понятно, да, особенно ну, опять же, поколение 20 века, которое помнит еще советскую школу, да, и коммунистическую партию, которая была, в общем, давлеющей в СССР, да, единственной, скажем так уж, что уж тут своими словами будем называть, и, соответственно, вдруг партфункционеры сразу перекрашиваются и становятся демократами, и становятся, значит, православными, а были когда-то атеистами, это очень понятно для нас. Да, и то, о чем пишет Бёль, очень понятно для моего поколения. Генрих Бёль поддерживал советских диссидентов, ну, я уже говорил, Александр Солженицын, но у него, как только его выслали из СССР, он жил у Бёля. И, соответственно, Лев Копелев, один из переводчиков Генриха Бёля. Генриху Бёлю повезло, потому что еще во времена Советского Союза, когда его издавали, было несколько альтернативных переводов. Да? То есть вот одно произведение переведено разными переводчиками. Это очень здорово. Так что вы можете порыться и посмотреть.
Смотрю теперь, какой у меня перевод.
Вот интересно, кто у вас там?
Райт Ковалева.
А, Райт Ковалева переводил? Да, забавно, интересно. У меня, ну, как бы, немножко другой, да, переводчик. У меня переводчик Колыбняк, да. Но их было много, на самом деле. И Копелев переводил, ну, многие переводили. Очень хорошие, выдающиеся переводчики переводили Генриха Бёля. Но, блин, Генрих Бёль подвергнулся, в общем-то, давлению со стороны прессы, потому что они его обвиняли в пособничестве терроризму, хотя он просто выступил за свободу высказываний, да, в свое время, и он был против, да, террористической организации, так называемая группировка Красной Армии, значит, в Германии, и, в общем, в конце концов, он, в общем, очень много сделал для публицистики, в том числе выступал, значит, против давления прессы на, значит, интеллектуалов, на писателей, на вот таких культур-трейгеров в Германии. И, в общем, умер он после неудачной операции хирургической. Вот. Так что вот таким был Генрих Бёль. Давайте про «Глазами клоуна», потому что, мне кажется, как раз стоит про него поговорить. Он вышел в 1963 году. Вот о чем этот роман, кто его главный герой?
Ой, прям так? Да.
Ну, а что он сразу с места до карьеры?
Ну, «Глазами клоуна» — это, по факту, если говорить прямо о сюжете, то у нас есть главный герой — это Ганс Шнир, и повествование идет, можно сказать, об одном дне, то есть это размышление этого, да, молодого 27-летнего человека, который, так скажем, флешбэками отправляется в прошлое, он то в детстве, то в подростковом возрасте, то вот в моменте отрочества своего, то есть он вспоминает разные моменты своей жизни, в его нынешнем состоянии такая как бы некая череда, полоса неудач, то есть от него уходит любимая девушка, он находясь в турне, естественно, после такой ситуации он запевает, да, и подсказывается, падает, получается, во время выступления, повреждает колено, не может выступать, возвращается назад в Бонн, и вот он, как бы такое, его гонорар уходит на его возвращение назад, и вот он приезжает без денег назад, у него одна марка в кармане, мне кажется, очень так символичненько, конечно, это одна марка, которая все время так маячит перед глазами, и вот он звонит разным людям, пытаясь попросить денег, ну, как бы о том, что вот ему нужна помощь. Это вот, если кратко, просто вот сюжет. Но то, что там описывается, это вообще далеко не один день. Это далеко не одно состояние. То есть, по факту, перед нами возникает человек, у которого, как мне кажется, конфликт с самим собой, конфликт с миром, конфликт с родителями. У него как будто конфликт вообще совсем вокруг. Ну, такой период, возможно, или такое состояние, но ощущение такое, что это даже некий его выбор находиться в состоянии вот этого конфликта, потому что все то, что происходит в его жизни, это результат его решений. То есть Ганшнир не предстал передо мной, но лично, опять-таки, это было мое представление. Может, кто-то прочитает по-другому, увидит. Или сейчас вы скажете, вообще-то в анализе было так. Но я когда читала, передо мной был достаточно, грубо говоря, адекватный, размышляющий, мудрый такой достаточно человек, который, в принципе, понимает, что происходит. Ну, то есть на нем отпечаток семьи, потому что отец его все-таки такой угольный магнат, да, то есть он не из бедной семьи, но выбирает профессию клоуна добровольно. Ну, как бы, мне кажется, во-первых, в принципе, стоит поговорить о том, почему люди выбирают профессию клоуна. Потому что я не знаю, как у вас именно вот с восприятием. Я, во-первых, боюсь клоунов, но это моя личная такая детская фобия.
У нас какие-то американские болезни для нас.
Нет, это просто спасибо современному кинематографу и рейтингу 18+, который показали в дневное время. И вот у ребенка теперь появилась эта фобия, которая до сих пор никак
не... Шариков красных не боитесь, нет?
Нет, вот шариков нет, только клоунов.
Удивительно, да.
Но мне удивительно было, что вообще почему описывается именно все глазами клоуна, потому что, опять-таки, да, как я уже ранее сказала, что для меня вот эта присказка, она имеет прям важное значение, что самый веселый клоун в цирке – это самый грустный человек на земле, да, что самый такой несчастный человек на земле. Так Шнир выбирает ведь сам профессию клоуна, то есть когда мы видим, когда мы читаем, точнее, в произведении, мы... перед нами предстает человек, который сам говорит отцу, что вот я решил стать клоуном. И отец его спрашивает, артистом? Он нет, не артистом, а именно клоуном. И ты такой думаешь, может, ну как бы, конечно, здесь с одной стороны можно сказать, может, ему не хватало некой радости в жизни, которой, в принципе, он, можно сказать, был лишен, потому что все, просто все персонажи глазами клоуна полны каких-то, я не знаю, мнимых, лживых принципов, ну вот для меня лично, они полны каких-то предубеждений, они ходят по какому-то устоявшемуся вроде бы для общества правилам, но при этом думают совершенно по-другому и об этом никому не говорят. Что, наверное, Бёле тоже хотел показать, вот именно вот этот, вот эту ложь, да, которую люди постоянно друг друга пичкают. Ну, что ты вот на словах говоришь одно, а чувствуешь по-другому. И тут бас появляется человек, который честно все говорит. И ты такой думаешь, ты как-то выделяешься, это неправильно, мы как бы не привыкли в обществе так говорить. Но просто все персонажи, они какие-то, я не знаю, не могу сказать, что они все трагичные, но они все ненормальные, это точно, потому что мать Шнира – это вообще для меня, если честно, человек выше моего понимания. Вот честно, я почему и сказала, что у меня будет слишком много открытых вопросов, потому что женщина, которая, богатая семья, да, которая может позволить себе все, женщина, которая не дает детям, так скажем, наесться, грубо говоря, досыта просто, а потом оказывается, что сама она частенько спускалась в погреб И совершала набеги на еду.
Когда я спрашиваю обычно, какой эпизод вам из вот всех, кто читал «Глазами клоуна», я говорю, какой эпизод вам больше всего запомнился? Да, все говорят, ну, как-то сложно сказать. Все вспоминают эпизод про то, как мама ела ветчину в подвале. Все практически, да?
А я считаю, это же что... правда ужасно.
Но, во-первых, это эпизод Генрих Бёль. Он кокетничал, когда он говорил, что я пишу очень просто. Его простой язык на самом деле, он достигает в этом вообще филигранности. Да. Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, читали ли вы Генриха Бёля, читали «Глазами клоуна», как вы относитесь к этой книге, вообще какие вопросы у вас вызывал, и нравится вам Ганс Шнир, вот, например, напишите нам. Вот. Или, если вы не читали Генриха Бёля, то каких немецких писателей, книги немецких писателей вы любите, вы читали, напишите. Да. Я подозреваю, что будет обязательно ремарк там, вот, небезызвестный. Вместе со своей сестрой Марией, да, шучу. Значит, и там вот эпизод, а эпизод очень специфичный, да, потому что угольные магнаты были, ну, такие грубые слова я применю, жмоты, да, то есть и отец, который не давал там Шниру, там не мог дать Шниру денег, значит, и мать, которая держала впроголодь своих детей. Вообще, мать, это самое интересное, ведь как он сделает? Значит, здесь очень интересно, что самые важные диалоги Генрих Бёль ставит в конце книги. Угу. Последними людьми, с кем общается Ганс Шнир, это отец, реально с отцом он поговорил. Отец хоть приехал.
Ну да.
Он хотя бы приехал. Вообще, ну, к отцу у меня меньше всего вопросов. Да, он там прижимистый, да, он такой вот, он весь, он тоже вот как бы, он такой, он трусливый, он скрывается в каких-то внебрачных отношениях, потому что понятно, что там мама всем руководит и всех вот держит в ежовых рукавицах таких, да. Но при этом вот это человек, о котором и Ганс вспоминает, в общем-то, ну, хорошо. Положительно отзывается, да, и он демонстрирует очень, ну, неспецифичное для него качество. Вот этот трусливый человек два раза вступает во времена фашизма, во времена нацизма, вступает сначала за Ганса, да, там постоянно переводчики по-разному это словосочетание переводят, но такой более, скажем, дословный перевод – это, значит, там, пархаты, значит, янки, или жидовствующие янки, да, значит, там есть такое словосочетание, и он себя таким называет, да, я такой, и вот чуть ли не суд над ним устраивает, и приходит отец и вступается за него, и что естественно для отца, то есть нормально абсолютно реакция для отца, но нужно просто знать этих родителей, да, вот ты от них ты не ждешь такого, а он вступается за него. И потом есть совершенно замечательный эпизод, который вспоминает Ганс про отца, когда их служанка, значит, уже в конце войны, да, она, у нее брат пекарь, и он находится на американской части города, да, и она через границу там как бы к брату прибирается, чтобы принести хлеба. Ее поймали, хотели расстрелять, и значит, отец Ганса защищает ее, и он прямо снимает пиджак и говорит, если вы хотите расстрелять, расстреляйте меня. Ну, как-то это не вкладывается в образ трусливого человека, да?
Ну, вот, я, например, когда читала, у меня не было ощущения, что отец Ганса вот трусливый человек. Для меня, наверное, было вообще, в принципе, странные взаимоотношения родителей и детей, потому что если мать вся такая холодная, отчужденная, очень такая, ну, националистка.
Лицемерка она. Она лицемерка, ну, лицемерка. Самая натуральная лицемерка.
У меня друг сегодня, когда я по дороге другу рассказывала о том, что вот, прочитаю классное произведение, и рассказала вот этот момент, что вот она во время войны была активна за национал-социальную партию, а после стала заниматься объединением раз, он такой: а, переобулась, значит, какая беспринципная. И я такая: как можно было, не читая, так сразу понять?
Потому что это понятно, правда, да. Там же да. Она не просто, там не просто, значит, выступает. То есть она явно искала среди своих соотечественников жидовствующих янки. Это, опять же, термин Генриха Бёрля, который постоянно там довольно грубый, да, применяет. Значит, когда он ей звонит в самом конце книги, да, она же поднимает трубку и отвечает: «Союз по расовому применению слушает». Расовое примирение, да, и человек, который нацист. Вот мама – это воплощение вот этого, и, кстати, через образ женщин, через женский образ, часто Генрих Бёль передает свое возмущение вот этим лицемерием общественным. У нас есть комментарий, Алла написала: немного успела послушать, удивилась, что 50 ему через 22 года, это цитата, должно было исполниться не мудростью, а усталым отношением. Но он действительно не выглядит 27-летним абсолютно. Да? Он выглядит, ну, как бы заполтос такой. Мужичок старый, усталый, разочаровавшийся, у него отняли любимую игру, его женщину, которая сама ушла от него, потому что он просто не хотел, значит, заключать брак с ней официально, да? Ну, потому что нужно идти в церковь и это все делать соответственно, да?
У меня там тоже много вопросов.
Да. Еще он написал: к жизни протестуй, человек, хорошо. А что сам он делает, чтобы поменять, изменить? Только критикует всех. У меня тоже такие вопросы были, когда я читал эту книжку. И вот смотрите, там ведь очень важно, мама, которая отсылает свою дочь во время войны служить в зенитных войсках, ее тут же в этот же вечер она попадает под обстрел и погибает. Вот это... И она как бы... А когда им, значит, когда им сообщают об этом, мать просто продолжает ужинать. Вообще никак не реагирует на это. Вот что это за человек? Мать, которая морит голодом своих детей, а потом, значит, когда пробирается, Ганс пробирается, значит, в подвал, он видит, что спускается мать, он прячется, и он видит, как она заходит туда, достает ветчину и начинает его не просто есть, он описывает, она начинает жрать эту ветчину, и он описывает, как куски падали на пол, да? То есть вот, вот этот образ лицемерия общества. И для Генриха Бёля вообще женщины часто, они символизируют Германию. Например, групповой портрет с дамой, там главная героиня, это как раз образ Германии послевоенной. Да? Страны, которая, с одной стороны, не знает, она мечется, она не знает, что ей делать дальше. Да? А тут другой образ Германии. Германия, которая лицемерит, которая быстро переобувается, как сказал ваш знакомый, да, который очень быстро переобулся. И там огромное количество вот этих переобувшихся, да. Мария притаскивает его к учителю, по-моему, физкультуре, если я не ошибаюсь, который готовил во время войны Гитлер-Югенд, да, и который хочет попросить у него прощения. И он видит, что Ганс видит, что он просто лицемерит, он врет ему в лицо. Вот это вот дуализм. С одной стороны, это человек, который против всяких норм и давления, да, но с другой стороны, значит, он соблазняет девушку, католичку, постоянно издевается над ее верой, да, над ее принципами, а она мучается. И она в конце концов уходит. А он сам ничего не может, бедный несчастный. Он даже не может выступать, если она там нет, ее нет в зале, она его не поддерживает.
Нужно сказать, что и клоун... Что он по факту же сам делает все, чтобы, ну, специально повредить себе ногу, чтобы вот прекратить свое турне, чтобы поскорее вернуться назад. И по факту вот это даже какое-то вредительство самому себе. Почему я вначале сказала, что у меня было... ощущение от Ганса такое, что вроде бы ты вполне адекватный, размышляющий человек, но почему ты ведешь себя так? Ведь ты же сам решаешь быть таким. Тебя никто не заставляет. Понятное дело, что тебе тяжело, что у тебя действительно мать-чудовище, отец там, не знаю, особо сильно не проявлял к тебе интерес. Ты потерял близкого человека, да, ну, смерть сестры очень сильно на него повлияла, и вообще вся вот эта ситуация. то, что там брат с религией, да, там заключил свой завет.
Ведь брат, уход брата в католичество – это же бунт. Только это да. бунт, который мне гораздо ближе. Да, почему? Потому что брат – это протестантская, лютеранская семья. Ну, как бы протестантами у меня их просто язык не поворачивается назвать. Потому что от протестанства только номинальное, вот, скажем, номинальное название, что мы протестанты. Они никак не проявляют своей веры. Они никак не соответствуют тому, что провозглашает протестантство, лютеранство в том числе. Да? Только главное, что они ненавидят папистов. И тут вот брат, который уходит учиться в католическую семинарию, это тоже бунт, это тоже вызов, да? Но брат, который там, ну и Ганс возмущает, что он не может приехать, потому что у них там, ну, как бы уже поздно, их не выпускают. Слушай, все должны бросить, чтобы тебя спасать, да? А ты не хочешь ничего сделать для себя. Я понимаю, почему у Бёля Ганс Шнир такой. Ну, я не знаю, есть ли у вас вариант или нет, вот как вы думаете, почему он такой, Бёль, почему Бёль его показывает таким инфантильным здоровым мужиком, который ничего не может сам сделать, но очень сильно критикует?
Ну, я не знаю, если честно, один из прообразов для меня, вот как мы уже сказали, да, что если все-таки Шнир и вообще вся вот эта вот ситуация, которая описывается в книге, это положение Германии после войны, то, в принципе, понятно, почему Шнир так себя ведет. То есть он понимает, что что-то не то, он понимает, что он не прав, он понимает, что можно по-другому. Но как по-другому? Вот действие – это же уже больше, чем просто критика. Я могу, сидя на диване, раскритиковать все, что угодно. Но по факту, если человек подойдет ко мне и скажет, а что ты критикуешь? Иди и исправь, иди и делай. Но это уже что-то другое. Языком молоть мы все умеем. А вот что-то менять, ведь это выйти из зоны своего комфорта, это ведь научиться чему-то новому, это ведь принять новую действительность. Мне кажется, что для Германии после Второй мировой войны много что нужно было принять, а принять было сложно. Я вот до сих пор, например, восхищаюсь, что немцы, в отличие от других там наций, да, они делают большой вывод и урок из войны, что они, у них есть классы, у них есть уроки, когда они говорят о том, что они натворили. Но ведь это результат не только раскаяния, это ведь результат еще огромного стыда, который им пришлось принять, потому что мы, великая нация, как мы провозглашали, оказались вот в такой вот чудовищной ситуации, что теперь вот мы побираемся, грубо говоря, в мире, на нас все смотрят косо, и тебе надо это как-то принять. И мне почему-то, у меня вот ощущение, что Ганс именно вот прототип вот этого состояния в Германии, что в мире что-то происходит, что в Германии что-то происходит, в тебе что-то происходит. Ты это понимаешь, ты это видишь, но принять до конца не можешь, и ты хочешь себя оправдать. Потому что, с одной стороны, мне тоже хочется оправдать Ганса. С одной стороны, мне его тоже как бы даже жалко, потому что это молодой человек, который, да, он соблазнил эту девушку, но ведь как бы она тоже согласилась и продолжала с ним жить, и продолжала с ним идти рука об руку. И, ну, по факту, он же был готов даже уже, ну, и на брак. То есть, ну, в какой-то момент она поняла, что ее идеология важнее. Ну, как бы вот этой непонятной всей ситуации. И как-то хочется его даже... Мне было его, честно, жалко.
Это с точки зрения Ганса для нее идеология важнее. Но вообще, этот роман написан очень интересно. При всем при том, что это, конечно же, реалистическая традиция. Да, это мы видим, что как бы Генрих Бёль отказывается от этой модернистской, скажем, многозначительности, да, и многозначности. Угу. Он все называет своими именами. Язык очень простой, яркий, простой, полный каких-то ироничных и грустных отсылок, да, каких-то, в том числе и культурных. Да, там есть там Ганс Шнир, там себя и людей сравнивать с самыми разными явлениями, да, там в самом конце он там поет песню такую довольно интересную, когда говорит, не таскать им из огня каштаны, да, это такая последняя mm-hmm. такая строчка. Понятно, что такое таскать из огня каштан, да, это вот очень, ну, понятное выражение культурно, да. И с другой стороны, мы же, он недостоверный рассказчик. Да, ну, то есть мы знаем обо всех только с точки зрения Ганса Шнира. Другие люди меня не волнуют, меня волнует Мария. Почему он должен издеваться над тем, во что верит Мария? Но даже если он считает, что это ее так воспитали и вдолбили с детства, да? Но опять же вопрос, часто Ганса Шнира представляют таким атеистом. А атеист ли Ганс Шнир на самом деле, как вы думаете?
Ну, я не увидела, что он атеист. Мне кажется, что это человек, который просто идет против условностей. Вот, вот этих вот внешней атрибутики, которые навешивают. Ну, как бы, честно сказать, я, конечно, человек традиционный. Я понимаю, что брак заключается, да, перед Богом, в церкви, там пастор все говорит, все делает. Вот как бы вы перед Богом, все, вы повенчаны. Но ведь с другой стороны, когда мы читаем, мы же понимаем, что иногда, что по факту, ну, брак и вот это вот перед Богом, когда ты принимаешь решение, что я буду с этим человеком до конца. Ну, ни одна бумажка не удержит человека рядом с другим человеком. Ничего такого не удержит. Только твое решение. И мне кажется, что здесь Бёль даже пытался вот показать, что иногда вот это... не то, что это плохо, что нормально, что есть традиции, но когда традиции становятся... и условности становятся главой всего, не состояние человека, не его решение, не попытка человеку объяснить, почему это надо, а попытка человека как будто заставить поверить так, как вот верю я. Вы должны верить так, как я. Если вы верите не так, как я, значит, вы верите неправильно. И поэтому, мне кажется, Шнир прям так, ну, высказывается. Он же ведь по факту не говорит, что он атеист. Он говорит, я не принадлежу никакой религии. Он не говорит о том, что он не верит в Бога, он не говорит о том, что он против Бога, он говорит о том, что он против традиций, которые его вот, не знаю, загоняют в какую-то вот этот вот, я не знаю, ловушку. Тем более, что он видел, опять-таки, своих родителей, убежденных, да, вот этих вот католиков-протестантов, которые...
Ну, протестантов они, да, родители
да. протестантов. Ну, я имею в виду, что там брат, да, вот он там в католичество пошел, и что они вроде бы все такие убежденные, но у всех есть какие-то свои вот... И мне кажется, что Шнир просто пытался найти во всем этом смысл. Поэтому я не могу сказать, что он атеист. Он таковым не является. Хотя, в принципе, Бёль сам по жизни... несмотря на то, что считал себя убежденным, вот как вы тоже говорили, католиком, но как бы ты читаешь его произведение, ты думаешь, да, мне кажется, у тебя очень много вопросов.
И... ну, он действительно был убежденным католиком до конца своей жизни, это, ну, данность, да, это вот угу. тоже.
Но вопросы-то можно задавать, даже если ты убежден, даже если я верю в Бога на 300%, но как бы это не мешает мне задавать вопросы о многих вещах.
Вот-вот, Алла написала, вот-вот, это его взгляд на всех и на маму. Может, на самом деле она не такая была, его личная обида рулит. Алла, но все-таки мы, кроме того, что знаем, мы, кроме того, что мы видим оценку Шнира своей матери, мы видим поступки матери, да? Они реальные, абсолютно реальные поступки. Послать на смерть свою собственную дочь и не переживать из-за этого. Быстро очень переобуться и стать из нацистки, стать, значит, человеком, который за расовые предрассудки, значит, за расовое примирение выступает. При этом, значит, держать впроголодь своих детей, при этом там тайно есть, там, и объедаться. То есть мы как бы какие-то, мы видим поступки этих людей, да. Но с другой стороны, Ганс Шнир, ведь его когда спрашивают, у нас вообще тут несколько минут, я постараюсь вот как-то все это сублимировать, да. Значит, Ганс Шнир, когда спрашивают, говорит, слушайте, ну, вы всем недовольны, он говорит, ну, католики. Он говорит, католики, говорит, лицемеры, протестанты слишком зациклены на своем чувстве вины. А он говорит, ну что ж, вы атеист, что ли? Он говорит, да нет, атеисты вообще скучные люди, вся их жизнь строится вокруг Бога. крутится вокруг Бога, да? Вокруг веры в Бога, вокруг Бога, да? И здесь мы, ну, понимаем, потом, ведь на самом деле образ Шнира очень важный. Образ Шнира, и его можно увидеть в конце, когда он выходит, да, на улицу, начинает петь, причем, заметьте, первое, что он начинает петь, это католические... Да. Католическое песнопение, да, католический гимн. Потому что он его успокаивает. Мы видим, что он нуждается в вере в Бога. И потом он, интересно, он когда гримирует, у него краска, потому что мало жира, начинает трескаться. И тогда ты понимаешь, что Ганс Шнир – это зеркало, через которое люди смотрят на самих себя. И оно уже не выдерживает этого лицемерия, а трескается. Да? Угу. И уже он как бы говорит, Генрих Бёль говорит, взгляните на себя, это ужасно. Люди. В конце концов, верьте в Бога, но верьте честно и искренне. Исповедуйте свои принципы, но будьте верны этим принципам. И не переобувайтесь при каждом удобном случае. Будьте сами собой. И это очень важно. Все, время у нас закончилось. Спасибо, Элеонора, что пришли и говорили про, мне кажется, очень важную книгу. И очень важного писателя, который архиактуален сегодня. По крайней мере, друзья, прочитайте «Молчание доктора Мурки», короткий рассказ, и вы поймете все про нашу окружающую действительность. Спасибо. Каждый понедельник мы говорим про самые важные книги, которые отвечают на самые важные вопросы человеческой жизни.
Спасибо.
До свидания. И да благословит вас Господь.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.